Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте,
Арман Дельбаум. Мы хотим, чтобы вы были сегодня с нами. Мы хотим отправиться в путешествие за счастьем. Мы говорили о счастье в прошлых наших передачах и хотим поговорить об этом и сделать это с абстрактного понятия, с чего-то неизвестного, ускользающего сквозь пальцы. Хотим прийти к пониманию, к ощущению, где счастье и где мы можем обрести его, встать утром со светом в глазах и завтра чувствовать еще более счастье. Так будьте с нами. Будет интересно. Итак, Таля, веди нас, пожалуйста, в тему.
Мы хотели бы продолжить выяснение, что это такое счастье. И чтобы сделать это, в ближайших передачах мы будем говорить о различных причинах счастья, о разных вещах, которые делают нас счастливыми в нашей жизни. И сегодня мы хотим поговорить на тему счастья и богатства, о деньгах.
Я скажу. Счастье и богатство.
Спасибо, Орену. Итак, я хотела бы начать с короткого рассказа, притчи, на мой взгляд, довольно известные. Этот рассказ о молодом парне, который не хотел работать, сидел в тени дерева на берегу реки и ловил рыбу. И в один прекрасный день проходил там бизнесмен, который был знаком с ним, и из наилучших побуждений подошел к нему и сказал: «Скажи, почему бы тебе не наловить немного больше рыбы и не пойти на рынок, открыть там лавку и не начать продавать эту рыбу?» Сказал ему молодой парень: «А зачем мне это делать?» А тот говорит: «Ведь тогда ты сможешь заработать больше денег». И тогда он говорит: «И что случится тогда?» «А тогда ты сможешь открыть магазин и продавать больше рыбы». И парень спросил его: «И что тогда?» И бизнесмен ответил ему: «Тогда ты заработаешь больше денег и сможешь открыть сеть магазинов, такую бизнес-сеть». И история продолжается в том же духе. Каждый раз парень спрашивает его, что случится, и в конце бизнесмен говорит ему: «Тогда ты, наконец, сможешь выйти на пенсию, сидеть у реки и ловить рыбу». И тогда парень говорит ему: «Ну, ведь это то, что я сделаю сейчас».
Да.
И я думаю, что эта история представляет некую дилемму, знакомую очень многим людям. И в первой передаче мы говорили о том, что счастье приходит от погони, когда у нас в жизни что-то происходит, когда мы хотим достичь чего-то, и это дает нам ощущение жизни.
Но не постигаем его сию минуту, потому что иначе это гаснет. Ведь не к чему больше стремиться, и нет наслаждения. Счастье возникает как соединение между устремлением к чему-то, контактом с этим нечто, когда они не гасят друг друга. Например, постоянно у меня есть... Я люблю ловить рыбу. У меня есть внутреннее желание, обновляющееся. Я это люблю. И для меня это все время сидеть и ловить рыбу с утра до вечера. Затем вечером я их жарю на костре. Завтра опять начинаю. Для меня это хобби. Не только для того, чтобы есть. Я ем для того, чтобы сидеть и ловить рыбу. Сам процесс для меня вознаграждение. Я люблю быть в этом процессе. Он наполняет меня. И тогда считается, что я счастлив. Допустим, есть люди, которые перемещаются из пункта А в пункт Б. Они бегут, получают наслаждение. Есть люди, которые перемещаются из пункта А в пункт Б, потому что они гуляют. Как те, так и другие, даже если один бежит, другой идет, оба получают наслаждение от того, что они перемещаются из пункта А в пункт Б. Есть люди, которые должны перейти из пункта А в пункт Б, потому что в пункте Б у них какая-то цель, которую они хотят постигнуть. Сама цель. Они не наслаждаются процессом перехода от А до Б, а только тогда, когда они уже находятся в Б. Счастье называется, когда я нахожусь в процессе обновляющемся, непрекращающемся, которым я наслаждаюсь. И не хочу, чтобы это кончилось. Это может быть, что я бегу за чем-то, что еще не постигнул. Но сам процесс, когда я бегу за этим, я ухаживаю за девушкой. Сам процесс тоже дает наслаждение. Не обязательно он должен сейчас услышать от нее согласно на свадьбу. Поэтому счастье, ощущение счастья, состоит из двух вещей. Чтобы у меня был хиссарон, желание, устремление, и чтобы был контакт с тем, что я хочу постигнуть.
Что значит контакт?
То, что я получаю.
Когда я чувствую, что это возможно?
Да. Например, я начал пить кофе. Первый глоток самый вкусный. Или даже не первый глоток, потому что я еще не попробовал, что это за кофе. Может быть, по ошибке насыпали соль вместо сахара. Попробовал. Этот вкус уже есть. Второй глоток — наслаждение. Потому что есть решимот. Я уже знаю, к чему я иду, к чему я стремлюсь. И я делаю второй глоток. Третий уже меньше. Я уже знаю, что это и наслаждение, и как к нему стремиться, и как его принимать, и как им наслаждаться. И тогда, пока я заканчиваю половину стакана, я уже не наслаждаюсь этим, я допиваю по разным причинам. Это не называется, что я счастлив. Как сделать так, чтобы я постоянно был в этом? Поэтому мы в нашей жизни, мы не занимаемся этими философиями и обсуждениями. Мы в нашей жизни всегда думаем, сейчас я съел конфету, сейчас мне нужно что-то кислое. Сейчас я должен встать, пойти погулять. А сейчас посидеть, чем-то понаслаждаться. Постоянно мы ищем, чем себя наполнить. Так происходит потому, что никакое занятие не состоит из двух вещей. Из потребности и наполнения.
Что такое хиссарон, недостаток?
Это желание, устремление. И более того, если бы я сделал первый глоток, очень вкусно. Сейчас второй глоток, я уже делаю осознанно. О, это действительно прекрасно и вкусно. Во время третьего глотка я раскрываю еще больше вкусы. О, что здесь есть? Четвертый глоток еще больше. И тогда это счастье постоянно поднимается, возрастает, разбухает. Если бы я нашел такую вещь, я бы не мог от этого никогда отказаться. Как нам постигнуть эту вещь? То есть такие вещи в наших занятиях, в нашей деятельности, чтобы я постоянно находился не в угасающем ощущении счастья, а усиливающемся. Если бы мы нашли такое лекарство или еще что-то, то мы бы купили всех людей. Это занятие, которое может быть самым-самым лучшим. Людям ничего не нужно, кроме этого.
А в чем, собственно, проблема?
Проблема в том, чтобы постоянно обновлять желание, потребность, устремление, склонность к источнику наслаждения. Потому что оно гаснет, как у меня. Я пил, все, больше не хочу пить, нет хиссарона, нет желания.
Почему бизнесмен? В чем проблема его подхода? Он все время хочет, и все больше и больше. У него как бы все время есть постоянно растущие желания.
Вопрос, откуда у него есть желание? Или у него есть собственное желание? Таким он родился. Он бережливый человек. Любит. Хочет быть богатым. Деньги для него — это все. Или он смотрит на других, получает от них потребность, а не от рождения или от воспитания. А смотрит на других. Один открыл магазин, другой — сеть магазинов, у третьего целая империя международная. Если у него есть от кого получить желание, устремление, то он постоянно, его желание обновляется, и у него наслаждение от все большего и большего. Но если нет, я родился, вырос в деревне, и Я смотрю на моих соседей. У каждого есть дом, земельный надел, коровы, овцы, жена, дети. И мне это нужно. Это и все. Допустим, я не выхожу из деревни. Я когда-то был в Ирландии во время своего путешествия, и я объездил на машине разные места, куда никто не приезжает. Я люблю чувствовать страну такой, как она есть, а не витрину, которую показывают в Дублине, Белфасте. Говорил там с одним человеком. Мне тогда было 55 лет, а ему было 30. Он работал с каким-то орудием сельскохозяйственным, исправлял его. Он сам был механиком. Не то, что учился чему-то, а так. Жестянщик или плотник. И мы спросили его, как проехать куда-то, а он не знал. Потом выяснилось, что он не выезжал никогда из своей деревни. Я понимаю его. Он не получил соблазна. Не научился ни у кого, что есть иные наслаждения. Что мы видим по телевидению? Постоянно ты можешь наслаждаться этим, или этим, или этим. Постоянно говорят нам, показывают источники наслаждения. Постоянно показывают нам людей, «А, как вкусно!» Или «Как я счастлива!» И так далее, и так далее. Дети, взрослые. Это период нашего развития таков. Сейчас мы дошли до конца, уже несколько десятков лет тому назад. Наш эгоизм не развивается. И мы должны его чем-то соблазнить, чем-то его подстегнуть. Поэтому индустрия рекламы так развивается, потому что нет выхода. Если люди перестанут ей верить и впечатляться, то они останутся без счастья. Если они разочаруются в идее достижения счастья, они не будут покупать вещи. Так те люди, которые хотят прийти к счастью в богатстве... Орен, покажи, как это звучит.
Богатство.
Богатство. У них не будет источников дохода, потому что они, им нужны деньги, им нужно богатство. И получается, что мир начинает деградировать. Так мы постоянно создаем разные вещи, даже если в них нет необходимости. Но мы убеждаем людей, что есть в этом наслаждение даже во время покупки, когда они покупают, потому что окружение думает, что это важно, то у человека есть важность себя. Я купил сейчас то, что уважаемо в глазах людей, и он наполняется. На мгновение, но все же наполняется. То есть наша проблема в том, чтобы в наше время устремление даже к самому счастью, к наслаждению, быть счастливым, оно иссякло, закончилось, исчезло. Также вследствие того, что я чувствую, что мне нечем наслаждаться, я потерял надежду, с одной стороны, с другой стороны, мне надоело постоянно за этим бегать. И даже если иногда я вижу разные вещи, я могу еще чем-то себя соблазнить, заинтересоваться, но это уже стоит небольших усилий. То есть в человечестве произошло то, что оно перестало хотеть наслаждаться едой, сексом, семьей, деньгами, почестями, властью, знаниями. Сколько есть еды по всем каналам на телевидении. Наслаждайся, тебе принесут все, что ты хочешь. Что еще можно попробовать? Со всех стран, самых далеких. Секс. Как эта индустрия работает, потому что это основной инстинкт человека. Но мы видим разные формы, но хотим мы или нет, но это уже исчезает. Даже в исследованиях за несколько последних лет мы видим, что это вещь даже у молодых, в особенности. Семья — это вообще уже давно находится в таком месте, что мы видим, что понятие исчезло. Наслаждение детей. Не хотят заводить детей. Это естественное наслаждение человека, чтобы у меня был ребенок, я буду с ним играть. Это... Хотя это много забот и беспокойства, но все это сладко. Нет. Решают, что не нужно. Потом деньги. Есть общий кризис, не знают, что будет. И у кого есть больше, рискует больше потерять, поэтому он сильнее озабочен. Кроме того, я не так уж и хочу чего-либо. Что мне от всего этого? Я должен очень тяжело работать, чтобы все это приобрести. Это только в потенциале он может быть, видеть в этом какие-то наслаждения. Но я не знаю, что я хочу. Власть, почести. Мы видим, что власть сегодня может обернуться позором. Все начинают обвинять тебя, вместо того, чтобы тебя уважали. Делают из тебя тряпку. Что это за почести? Это становится позором. Знания. Кто сегодня ученый? Раньше были ученые, 100 лет тому назад. И до того. Ученый, он знает, профессор. А сегодня? Дают Нобелевскую премию направо и налево. Это политика. Всю науку можно купить за деньги, покупают дипломы. Скольких уже уличили в плагиате? Кто-то списал докторат у кого-то. То есть все эти вещи теряют ценность, и поэтому исчезают у людей источники наслаждений, источники счастья. И мы видим сегодня в мире людей с несфокусированными глазами. Мне не на чем остановить взгляд. Не знаю, как сказать. К чему привязать себя? Что хотеть? Какую цель ставить перед собой? Дети не хотят учиться в школе. Что это дает? У меня будет такая специальность или будет такая? Есть и такие в последнее время примеры, что он ничего не сделал и вдруг разбогател, написал программу для компьютера или игру, и вдруг из маленького мальчика он стал богатым человеком. Мы оказываемся в состояниях, мы видим и в нашем развитии, изнутри, и со стороны общества, окружения, как будто нас хотят иссушить, не дать нам ощущения счастья. И несмотря на то, что деньги — это покрытие, как мы говорили, на все, что я могу захотеть, то это как парень, который ловит рыбу. Для чего мне что-то кроме этого? У меня есть покрытие, есть деньги, чтобы купить себе ужин. Достаточно. Ну, максимум я обменяю одну рыбу на кофе или молоко, но не сделаю индустрию из этого. То есть человек себя ограничивает. И так мы подходим к особенному состоянию. Счастье может быть не от того, что мы стремимся к богатству, а счастье может быть от того, что я наслаждаюсь малыми вещами, специально я приучаю себя наслаждаться чем-то маленьким, ограниченным, как человек, который не выезжает из своей деревни, но у него есть все. Или тот парень, который ловит рыбу, потому что счастливый, счастлив в своей доле. К этому нужно прийти, это непросто.
К этому нужно прийти?
Нужно прийти к тому, чтобы быть счастливым. Но быть счастливым не в конце моих дней, когда я, как тот бизнесмен говорит парню, вот тогда ты сможешь сидеть и ловить рыбу в преклонном возрасте. Нет, для чего? Если я могу сейчас, кто умнее? Тот парень. И получается, что мы должны, может быть, подойти к состоянию, что уже в начале жизни испытываем радость, радуется доли своей. И я нахожу источники счастья в малых вещах. Мы проводим исследования в разных местах в мире, и мы видим, что самые счастливые люди живут в самых заброшенных, отдаленных местах, где они живут на $1 в день, в Африке где-то. У них есть много детей и болезни, вместе с тем, может быть, разные проблемы. Но они знают, что выше нет ничего. Если они знают, что есть потолок, и потолок вот здесь, как то место, где я живу, сделано из листов жести и кусков картона. Если я знаю, что это так, я счастлив. Я был в фавелах.
Да, в Бразилии.
В Бразилии, в Чили. В Чили сейчас построили автостраду. Не рядом с этими местами. Было место в Чили по дороге из аэропорта в Сантьяго. Я думаю, что это десятки километров. Одна большая крыша. Одна крыша. 2-2.5 метра в высоту. А под ней, там разделено как-то, живут, может быть, сотни тысяч, наверняка, если не миллионы, людей. В фавелах в Бразилии люди счастливы. Люди чувствуют жизнь, дети играют на улицах. Есть жизнь, есть активность. Достаточно зайти в места, где живут богатые. Безмолвие. Каждый выходит, заходит, озабоченный, с проблемами. 10 телефонов с ним, в руках компьютер, и водитель, и еще. И он постоянно в заботах. А те живут без забот.
Разные таблетки, антидепрессанты.
Да, конечно.
И в чем решение? Не желать?
Вот. А сейчас давайте посмотрим, какое состояние самое лучшее?
Это вопрос.
Вопрос. Поэтому написано «Счастливый, счастлив в своей доле». Что значит счастье в своей доле? Я рад тому, что у меня есть. Не то, что себя ограничиваю.
Насильно.
Насильно. Но я рад тому, что у меня есть в руках. Если есть в руках, и это не исчезает, не исчезает ощущение того, что я рад. Есть ли такая вещь в мире?
Что именно?
Что то, что я обрел, то, что я получил, у меня была какая-то потребность.
Желание.
Желание. Желание — это не совсем потребность. Потребность, значит, я чувствую недостаток. А желание — это просто я хочу. Хочу, могу не хотеть. А потребность мне не хватает внутри, в животе не хватает.
Это не от разума.
Это может быть и в разуме, когда разум усиливает чувства, но не хватает, не хватает. Не то, что я хочу, а мне не хватает. Это более личное, более внутреннее. Так я чувствую, что это более правильно, более серьезно говорить о том, что не хватает. И не знаю, как сделать так, чтобы я был постоянно счастлив. Все, что у нас есть, всегда гаснет. Еда исчезает, наслаждение, сколько могу есть. Секс тоже исчезает очень быстро. И сразу же, как только достигается удовлетворение, семья, даже если я женился, мы видим сегодня, и исследования подтверждают, 3-4 года люди разводятся. Почему разводятся? Потому что сегодня такой ритм жизни, что максимум спустя 4 года мы перестаем видеть друг друга и не хотим видеть друг друга. Как будто мы живем 4 эти года так, как раньше мы жили 50 лет вместе. И люди не жили так долго. До 40 лет, потом до 50. Всего-навсего 100 лет тому назад люди жили 30-40 лет. Мы не понимаем этого, не осознаем, но так оно и было. Сегодня мы живем 78 лет, нормально, даже больше. Сколько можно терпеть друг друга? Да. Дети растут, уходят из дому, уходят быстро. Скрепы между нами исчезают. Дети начинают работать в 15 лет, мы им не нужны уже и пренебрегают нами. И мы так устроены, и они так устроены, что все это рассыпается. Еда, секс, семья. Дальше. Деньги. Вот.
Да, я приводил исследования об этом.
Об этом есть исследования. Ну, давайте посмотрим, что с деньгами, потом, может быть, почести.
Да, у нас существует множество иллюзий по поводу денег, которые не позволяют нам увидеть, что этот марафон в конечном счете обманчивый. К примеру, есть множество исследований, которые показывают, что мы воспринимаем мир относительно. Деньги также мы воспринимаем относительно. Например, скидка размером 5000 шекелей, это кажется очень привлекательной скидкой. Но если это предлагают паре, которая собирается купить квартиру за 1 000 000 шекелей, скидка в 5000 – это просто смешно. Или, скажем, я спрошу, будете ли вы спорить с водителем такси за 1 шекель в оплате за поездку? Мы сказали бы, что нет, поскольку что такое шекель? Но выясняется, что израильтяне в Индии не готовы ехать с водителем, который просит у них на шекель больше в местной валюте, потому что там это намного больше. То есть наше понятие о деньгах – это нечто очень относительное и очень субъективное. И провели еще одно исследование, тоже интересное. Оно показало, что женщины в США, которые имеют свой дом, в среднем несчастливее тех, которые снимают у них эти дома. Мы думаем, что когда снимаем квартиры за очень высокую цену, мы очень несчастные, а кто-то, хозяин квартиры, он счастлив. Но уровни счастья, они не отличаются. И еще увидели, что, скажем, семья, которая зарабатывает 14 тысяч шекелей в месяц, уровень ее счастья подобен уровню семьи, которая зарабатывает 30 тысяч. То есть до определенного момента деньги действительно делают нас более счастливыми. Но с определенного момента и далее это уже не так существенно. То есть у нас есть разного рода иллюзии, которые заставляют нас думать, что если мы заработаем еще и еще больше денег, то это сделает нас еще более счастливыми. Но все последние исследования показывают, что это не так. Но нам очень трудно это увидеть. Мы еще не совсем усвоили, что это не так. И мы все еще наблюдаем за этим продолжающимся марафоном. Что нам мешает увидеть это?
Потому что мы в нашем развитии вошли в состояние, когда мы сделали деньги эталоном всего. Сколько все стоит? Мы продаем людей. Мы продаем органы. Мы продаем детей. Все можно купить и продать. Нет ничего, что нельзя купить. Как в том анекдоте, что можно купить английскую королеву. Знаете этот анекдот? Она спрашивает своего слугу, скажи, что говорят обо мне на улице? О, так говорят, с почтением, но говорят, что можно в наше время купить даже английскую королеву за 1 000 000 долларов. Можно купить ее на одну ночь. Она говорит, за 1 000 000 долларов всего-навсего? А он говорит, ну вот видите, вы же начинаете торговаться. То есть анекдот в том, что действительно все имеет стоимость. За сколько мы можем купить и продать? И так никогда не было настолько, потому что всегда были люди, которые не продают науку, не продают искусство, Художники все были бедны. Они голодали, у них куска хлеба не было. Писали буквально в смысле кровью. Ученые были преданы науке и никогда не продавали себя, у них не было такого понятия. А эгоистическое развитие достигло таких масштабов, что сегодня абсолютно все от еды, секса, семьи, от самой жизни, включая деньги, почести, власть, можно купить за деньги. И этот эквивалент, который вместо оценки чувственной, духовной человека, мое самоуважение, мои мечты как у ученого, как у художника, у музыканта. А сейчас вся ценность стала выражаться только в деньгах, которыми все оцениваем. Во-первых, весь мир стал очень плоским. Мы относимся к людям только согласно тому, сколько у них есть на счету. И в нашей деятельности мы даже не отдаемся в этом отчет. Мы стали относиться друг к другу как партнерам по бизнесу. Я смотрю на вас, сколько вы стоите, за сколько можно вас купить. Что у нее есть здесь на пальцах и в ушах, и сколько это стоит. Люди говорят языком денег. Они показывают себя, сколько я стою. Потому что так можно купить все. Почести, власть, любовь, абсолютно все. Исчезли также и уровни между людьми. Я когда-то был в Испании и говорил с людьми. Они рассказали мне о том, что было раньше. Они сказали, что люди были очень бедны, но им нельзя было работать, потому что они были идальго, они
аристократы.
Аристократами. Им нельзя было работать. Они были очень бедны, потому что время уже должно было измениться, уже не было источников дохода, лишь потому что ты какой-то особенный аристократ, поэтому тебе положено какой-то доход от других людей. Но они все же не шли работать. Но была честь. Честь, конечно, глупая и раздутая, и не было в этом. Затем это исчезло. Сегодня вообще нет. Но когда-то было. Когда-то я отношусь к чему-то высокому, к людям аристократической среды, а потом начали продавать это и покупать. И так все деградировало только к деньгам. И сегодня только это сила. Есть несколько семей, таких как Ротшильды, Рокфеллеры и Барухи, и другие, которые держат весь мир. У них дело не в деньгах, потому что они сами печатают. У них нет проблемы. Еще 20 миллиардов, больше или меньше. Они говорят, а там внизу Федеральная резервная система печатает. Но это деньги, это все же власть денег.
Интересно, а чем они наслаждаются?
Они?
От власти.
От власти. Они не чувствуют сами деньги.
Существуют результаты нового, очень интересного исследования, которое говорит об опасности того, что вы описали, этого материализма. Ведь дело здесь не только в том, чтобы приблизиться к счастью. Материализм может даже отдалить меня от него. Ведь он связан с ценностями, которые укрепляют «я» человека, власть, жажда наслаждений, амбициозность. Это ослабляет такие ценности, как приподняться над собой, общественные ценности, семья, коллективная ориентация. И тогда определили, что у людей более материалистичных это усиливает агрессивность и превращает их в более одиноких. Это даже стало некой ловушкой. Чем больше человек материалистичен, он более одинок. А чем более он одинок, тем сильнее он нуждается в потребительстве и материальных достижениях, чтобы наполнить себя. И это подобно такому отрицательному балансу, который делает человека одиноким и в итоге несчастливым.
Где самый высокий процент одиночества и процент людей, которые вообще кончают жизнь самоубийством, именно в развитых странах?
Вы описали положение в фавелах, когда сотни людей живут вместе в тесноте.
То, что интересно, я там увидел. Я видел вдруг дома очень богатые. И это люди, которые там выросли. Мафиози разные. Затем построили именно там дома. Они не ушли в город. Они хотят жить в этих фавелах. Они приглашают к себе, накрывают столы, выставляют пиво. То отношение они не могут получить ни в каком другом месте. Это интересно.
Связь.
Да, есть такие люди, которые очень разбогатели, но за деньги не могут купить ту атмосферу, которая есть там.
Хорошо. Так может, есть возможность использовать деньги для добрых вещей? Скажем, мы видим очень богатых людей, которые зачастую становятся филантропами, начинают давать деньги на различные цели, даже для достижения мира в мире.
Есть. По разным причинам. Или из самоуважения. Тогда они делают это инкогнито. Не хотят, потому что тогда они проникаются к себе еще большим уважением. Или же они это делают для того, чтобы их уважали. Или же они это делают для того, чтобы действительно эта проблема... Проблема им кажется очень лично болезненной. И тогда мы видим, что есть такие люди. То есть деньги для них — это счастье не в деньгах. Это да. Бывает.
Хорошо. Есть еще возможность, о которой говорят исследования, что вопрос в том, как мы тратим деньги. И это не только вопрос количества, а именно того, как мы тратим. Например, если мы покупаем впечатления, а не изделия. Я могу пойти с кем-то в кино, я могу поехать с кем-то путешествовать. То есть купить какое-то переживание, от которого у меня будет больше счастья, чем если бы я купила блузку или что-то материальное.
Смотрите, мы говорили о том, что счастливый счастлив в своей доле. Есть еще хорошая фраза, что добавляет знания, добавляет боль. Если я знаю заранее,
умножающий знания умножает скорбь.
Да.
Иногда говорят, умножающий имущество умножает заботу.
Мы уже говорили об этом. Но что значит добавляет знания, добавляет боль? Если я знаю заранее обо всех этих вещах, и сегодня в нашей коммуникации в технике я уже знаю заранее, что такое все эти лунопарки и сафари, я сегодня нахожусь не в том состоянии. Я вижу по детям. Сейчас я был первый раз в отпуске со всеми внуками. И я видел, я бы на их месте так бы наслаждался всем этим. Но нет, вообще нет. Четырехлетний мальчик первый раз в жизни летит на самолете. Он входит в этот самолет, как будто летчик, который знает всю эту железку. Усаживается на месте. Где здесь ремень? Потому что он привык в машине пристегиваться. И все, так сидел все время. Не побежал никуда, не начал искать и трогать все. Я очень удивился. И он очень умный мальчик. Задает вопросы, смотрит. И он любит сидеть и видеть все, слушать все, впитывать. А здесь я видел, что как обычно. То есть у детей уже вижу, что для них нет ничего нового. Когда-то мы, когда были молоды, для нас поехать куда-то, увидеть что-то новое, это было целый мир. Но уже эти новые гены, которые раскрываются в новом поколении, таковы, что не дают им возможность наслаждаться. Поэтому добавлять знания добавляет боль. У них уже есть знания, есть разум. Они уже как будто заранее знают, что
нет смысла.
Даже если вещи известны, как бы. Это уже не позволяет им, не дает им этого обновления, которое должно быть, чтобы наслаждаться. Потому что наслаждение приходит на недостаток. А здесь как будто есть знания, нет потребности.
Хорошо. До этого мы говорили о том, что для того, чтобы наслаждаться, я должен быть способен наслаждаться и процессом, и тем, что называется «здесь и сейчас» в процессе. То есть не только чем-то, а каждым мгновением, каждой мелочью. Как я могу прийти к такому состоянию, когда я действительно нахожусь здесь и сейчас? Я не думаю о том, что будет, как будет. Я могу наслаждаться самим мгновением, что называется «находиться в потоке».
Если я постоянно нахожусь в потребности, в желании, и постоянно получаю то, что я хочу, в следующее мгновение, то я постоянно испытываю наслаждение. Испытываю жажду, наслаждаюсь от глотка. Еще больше жажда, еще наслаждение. И так постоянно. Так работает наша машина, с одной стороны. С другой стороны, если я оказываюсь в состоянии, где я обновляю свою потребность сам, у меня есть возможность сделать его таким. С помощью окружения, с помощью общества. Сейчас я пью, потом я ем, потом я иду спать, потом я бегу куда-то, потом еду. Я постоянно получаю потребности, желания от окружения, и постоянно я их реализую. То есть, для того, чтобы наслаждаться, мне требуется два условия. Желание и наслаждение. И чтобы желание и наслаждение были отдельно друг от друга, тогда считается, что я хочу и стремлюсь к чему-то, и соединялись бы, тогда я наслаждаюсь. И вновь хочу, и опять наслаждаюсь. Но когда я хочу что-то постичь, чтобы это что-то не исчезало бы, оно есть вне меня, на каком-то расстоянии, таком, что я достаточно сильно его хочу, чтобы насладиться.
Я не понял.
Говорят так. У меня есть... Я купил ребенку игрушку, например, пластмассовую машину. И он получает от нее наслаждение. И привыкает потом, что у него есть там машина, и кроме машины начинает вновь играть со своим медвежонком и еще с чем-то. Что говорят нам воспитатели, которые знают детей? Забери у него эту машину, спрячь от ребенка на месяц, на две недели. Потом, да, обратно. Снова есть желание играть с этой машиной. Верно? Ты как отец понимаешь это. То есть, должно быть здесь какое-то обновление, или должен быть здесь конфликт, когда я обновляю свое желание. Нечто, что до получения наслаждения ты находишься в какой-то игре. Ты должен ухаживать за этим наслаждением, должен стремиться к нему, должен себя подстегивать, пока ты пылаешь. И тогда, когда ты получаешь это, у тебя есть наслаждение. Ты делаешь прогулку перед едой, по пути ты пьешь что-то крепкое, потом ешь что-то соленое. И когда ты приходишь туда, где ты ешь, тогда у тебя уже есть действительно большой аппетит, и ты наслаждаешься. В то время, если бы сразу же на месте со своим маленьким аппетитом, маленьким желанием ты получил наполнение. Какая разница между человеком здоровым, голодным, и человеком больным, у которого нет никакого аппетита? Как они наслаждаются одной и той же едой? То есть мы, чтобы быть счастливыми, должны очень-очень жаждать это наслаждение. Но если я жажду наслаждения, то я страдаю. Я должен быть очень голоден. Я должен очень стремиться, почти что в панике пребывать, в безысходной ситуации. И только тогда я буду наслаждаться.
Да, это не очень хорошо.
Да, это и вещь, и его противоположность. Как это сделать? Сегодня люди готовы платить много денег за желание наслаждаться. Не за наслаждение, а за желание. Это дает им свет в жизни, энергию, чего-то хотеть, достигать. Тогда бы не было людей, которые так ходили бы по улицам мимо витрин от скуки, не знали бы, чем себя занять. Но как сделать, как выстроить индустрию страстного желания, индустрию страстного желания, как в рекламе хотят сделать, но так, чтобы это было приятно, вкусно, сладко, чтобы это привлекало. Но рекламщики не могут этого сделать.
У меня есть вопрос об этом. Мы видим в рекламе, что нам все время обещают что-то такое внешнее, что я приобрету его, и это наполнит меня. И возникает вопрос, об этом ли вы говорите здесь, что я смогу достичь чего-то вне меня, что-то простое, и это меня наполнит. Об этом существует некая психологическая теория одного интересного психолога, психоаналитика Кристофера Болоса, создавшего определение «объект изменения». Когда мы находимся в младенческом возрасте, то имеем различные потребности, и мы знаем, что придет мама и сразу наполнит меня очень простым образом. Я знаю, что нечто извне придет и удовлетворит мои потребности, и я снова приду к гармонии и равновесию. Он говорит, что по мере взросления в нас все еще существует та внутренняя потребность, чтобы что-то такое пришло извне, быстро, так по волшебству, улучшит мое состояние. И он говорит, что вся рекламная структура, по его мнению, построена как раз на этой нашей внутренней потребности, и она продает нам бесконечное количество иллюзий того, что существует нечто внешнее, что я могу получить только его, и тогда я буду счастлив. И он говорит, что это не совсем так, ведь наслаждение — это некий процесс, как вы говорите, это некое внутреннее изменение, которое человек должен совершить внутри себя. Это не нечто внешнее, что я получу, и сразу же стану счастлив. Это и есть то наполнение, о котором вы говорите, то есть достаточно, чтобы у меня была потребность в деньгах или блузке. Если у меня будет это желание, оно сделает меня счастливой?
Нет, мы находимся сегодня в таком процессе развития, когда у меня исчезают источники желания. Не хочу ничего. Депрессия.
Да, я спрашиваю больше о наполнении. О каком наполнении идет речь?
Вот. Наполнение должно быть выше, чем эта жизнь. Настолько. Потому что в этой жизни мы находимся в депрессии. Дайте мне все, что угодно. Я не хочу. Я устал. Молодые устали от жизни. Ничего их не привлекает. Сегодня в 20 лет он уже все видел и пробовал. Видно даже в 10, 11, 12 лет. Они ведут себя так, как старики. У них нет этого огня внутреннего. Не знаю, как сказать. Привыкли жить. Как будто уже взрослые люди. Это процесс, который мы проходим в нашем развитии эволюционном. И с этим нечего делать. Нечего с этим делать, так и будет. Чем все кончится? Кончится тем, что человечество будет жить в равнодушии. Просто Нет причин двинуть пальцем. Так я буду сидеть? Попросите меня шевельнуть пальцем, я не смогу. Для чего? Зачем? Ну и что мне с этого? И даже думать об этом я не могу. То есть выключают себя.
Выключают себя?
Да, как двигатель. И это затухание, увядание сейчас началось вместе с общим кризисом. И вся природа говорит нам, что сиди и ничего не делай, будет лучше. Чем больше мы вмешиваемся в природу, это возвращается на нас несколько раз. И сколько бы ты ни строил, в Китае построили электростанцию. Я знаю человека одного из Израиля, кто ее построил. Я с ним встречался на море часто. Они сделали себе сейчас в Китае там плюс 45 градусов жара и засуха. А раньше было место цветущее, благоухающее. Не знаю сколько, но жизнь 200 миллионов человек в опасности, потому что у них нет источников дохода, и вообще, как вынести это изменение климата? Что я хочу сказать? В каждом месте мы получаем признаки того, что не делай. И изнутри, внутри человека, и снаружи. Мы видим, что все теряет цену. Сегодня на завтра деньги, никто не будет знать, что с ними будет. И с миром, что будет, кто знает. И с детьми не стоит их заводить, и семью. То есть будем так продолжать на нейтралке. Мы приходим в состояние «сиди, ничего не делай, лучше». А счастливое счастье своей доли становится таким... такой вещью желательной. Если я отношусь ко всем с полным презрением, именно вот так грубо, а мне хорошо, мне хорошо с тем, что у меня есть. Я не подвергаю опасности. Это свое хорошее. Не рискую, что мне завтра этого не будет. Я должен лишь построить себя так, как можно более стабильно, в состоянии, где я наслаждаюсь тем, что есть. И поэтому есть стремление к наркотикам. Именно их продают сейчас все больше и больше. Это уже
законно.
Законно, легально. В США уже. Я слышал в других местах. За это уже не сажают в тюрьму. То есть тенденция дать человеку место наслаждения. Я могу вырастить у себя дома несколько листиков, так оно есть. Могу успокоить себя, этим наслаждаться, и так закончить свою жизнь тихо. Это не форма человеческого развития, достойного.
Нет, мне здесь чего-то не хватает.
Но все же я убегаю от страданий и от безысходности. Поэтому я вижу, что к этому мы и идем. Так, что же такое счастье? Счастье пока что находится под все большим и большим знаком вопроса. Мы перешли точку переворота. Когда-то мы были в поиске счастья, в еде, сексе, семье, деньгах, почестях, власти, знаниях, эгоистически, как можно больше, и больше, чем у других. И оказались в состоянии, что мы отчаялись от всех этих вещей. Это результат тысяч лет нашего развития, потому что это аккумулятивный процесс из поколения в поколение. Мы видим, что дети, которые рождаются сегодня, это не дети, которые рождались 100 лет тому назад. Они уже от рождения другие, хотя они выходят из женщины, как и 100 лет тому назад, но он уже другой. Они получают еще до рождения какое-то наполнение, не готовы именно к нашему поколению. Поэтому мы сегодня находимся в такой точке, что мы должны искать источники счастья новые. И здесь я бы добавил, что это есть у людей, но не так, как мы это искали каждый для себя, а мы будем искать это счастье в связи правильной между нами, в нашем соединении. И ради этого, с одной стороны, мы пришли к отчаянию от поиска счастья на индивидуальном уровне, на частном. Мы уже понимаем, что мы не можем заниматься протекционизмом, индивидуализмом. У нас нет в этом ничего, кроме как продолжать наркотики и идти к смерти. И весь этот мир современный, который показывает нам, как он интегральный, как он связан, показывает нам, что если мы хотим найти новую жизнь, новое наслаждение, счастье, то мы найдем его, может быть, найдем его, и здесь развивается именно новая наука, мы найдем это в правильной связи между нами, где есть источники счастья, огромные, большие, бесконечные. И там, в связи между людьми, в правильной связи, я могу найти желание и решение вместе. Если я нахожусь в правильной связи с другими, я впечатляюсь от того, что они хотят, я хочу. Тем, чем они наслаждаются, я наслаждаюсь. И тогда я могу так себя настроить, что и желание, потребность и наполнение будут идти вместе, и даже если они будут вместе, они не будут друг друга гасить, и я постоянно буду счастлив все больше и больше и больше. Есть вдруг раскрывается мне возможность быть в процессе постижения счастья постоянного. Когда идут вместе и желание, и наполнение. И аппетит, и насыщение вместе, потому что один не может быть без другого. Наслаждение должно включать в себя два условия. Хочу и получаю это. В тот момент, когда постигаем, эта точка является точкой экстаза, скажем так. К этой точке я могу подойти при условии, что я связан с другими и вместе с ними постигаю ощущение счастья. И тогда, если я включаюсь в других, то я постоянно могу обновлять свои желания и обновлять свои наполнения. И тогда я оказываюсь в совершенном состоянии.
Это прекрасно, ведь мы в течение всей передачи говорили об искусственных средствах, которые мы создали для себя, чтобы стать счастливыми. Еще реклама, еще товары, и все время ищем нечто искусственное, чтобы наполнить себя. И мы видим, что этого никогда недостаточно. И вы говорите, что существует нечто очень естественное, существующее в природе.
Только между людьми.
И это абсолютное счастье.
Да, мы не должны для этого не опустошать земной шар, не обманывать друг друга. Только найти правильные отношения между нами. И мы можем постоянно быть в процессе таком, где каждый включается в ближнего, и тогда мы передаем друг другу и потребности, и наполнение. И будем счастливы. Но это уже техника, ее нужно изучать. Вы как психолог, видимо, получите большое удовольствие от знакомства с ней.
Да, очень. Мы поговорим об этом в следующих передачах намного глубже.
Время заканчивается.
Заканчивается тем, что?
Заканчивается на том, что вы должны дать нам эту технологию.
В следующий раз.
Но это будет в следующий раз. Вы хотели сказать что-то в заключении.
Да. Ну, прежде всего, нужно провести исследование полное о том, что нет в нашем мире когда мы рассеяны, разделены, отключены друг от друга, нет возможности наслаждаться. Именно это и есть причина того, что люди не связаны друг с другом. У них нет ни малейшего шанса наслаждаться и быть счастливыми. То, что они потратили столько тысяч лет, это развитие, в конце концов, должно привести их к решению. С одной стороны, а с другой стороны, именно в связях между нами мы там можем найти решение для действительно счастливой жизни.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман, спасибо Таль Мандельбаум, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Будем связаны и будем счастливы. Всего доброго, новая жизнь.